Приветствую тех, кто к нам недавно присоединился. Мы здесь обсуждаем наиболее актуальные события. У нас на связи первый зампредседателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич. Александр, здравствуйте еще раз.
Да, здравствуйте. Здесь важно добавлять всегда Малькевич, который находится на освобожденных территориях.
А связь там, к сожалению, периодически нас подводит. Но я очень надеюсь, что полчаса у нас пройдет в этом отношении гладко. Александр, ну давайте из Украины перенесемся в Россию. Тем более здесь тоже у нас намечается важное событие. Я про Восточный экономический форум сейчас говорю, и президент России Владимир Путин уже начинает поездку на Дальний Восток. Сначала он отправится на Камчатку, где проведет целый рабочий день. Он там встретится с участниками Всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край». Проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития, но уже после полетит на Восточный экономический форум и также будет участвовать в других мероприятиях форума. Этот пройдет с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. Вот как вам кажется, чего ждать от этого форума?
Вы знаете, вот я возлагаю большие надежды на ВЭФ, что он станет, знаете, определенным экватором нашего понимания друзей, партнеров и, в общем-то, даже разворота какого-то на восток. Потому что ловить на Западе нечего и незачем. Мы сейчас просто, знаете, с каким-то таким сладострастным вниманием читаем новости о том, что происходит в Европе, особенно вот эти потрясающие новости из Великобритании про целый свод ограничений, которые будут наложены на жителей Британских островов. Вот это «не готовьте еду днем», «вечером отключаем свет во столько-то», теперь там, значит, для тех, кто не сможет платить эти адские счета за электроэнергию, какие-то пункты коллективного обогрева в местах общественного скопления. Ну, то есть что-то совершенно вот запредельное, о чем мы читали применительно к Великой депрессии в США или тяжелые там военные, первые послевоенные годы. Вот. Поэтому Европа пусть пожинает сама плоды введенных против нас санкций. А есть огромный мир, Латинская Америка, Африка, Азия, где мы должны расширять свое присутствие и работать, и развиваться, создавать совместные проекты. По Латинской Америке тема отдельная, по Африке мы знаем, что на весну назначен очередной форум «Россия-Африка», он в Санкт-Петербурге пройдет, и, конечно, Восточный экономический форум, который связывает нас с партнерами в том регионе, и там сейчас, в общем-то, для нас вот это самое Эльдорадо для движения, для, в том числе, там, развития проектов импортозамещения и прочее. То есть вот там наши партнеры, там место для приложения наших сил. Я это таким образом воспринимаю.
Но перспективы сотрудничества, как я понимаю, видит и Россия, и видят и наши партнеры, правильно?
Конечно. И еще один момент, который важный, его наломали дров и добились вот эти все европейские не очень образованные лидеры. Весь мир, и ведь это действительно весь мир, за исключением, да, сказать, Европы и Северной Америки, увидел вот этот волюнтаризм, если можно так сказать. Ну, все же сейчас как-то в реальном режиме времени мониторят все эти новости, связанные с нами. А давайте ограничим цены на российскую нефть. А давайте ограничим цены на российский газ. А давайте здесь в России что-то отожмем, а вот это отберем. Так, ну здесь мы, так и быть, разрешим России, чтобы они нам продавали то, что нам нужно. Это мы запретим. И так далее. Да? То есть там, Турции можно выяснять отношения с Грецией там, и заниматься контртеррористическими операциями в соседних государствах. Косово, значит, имеет право на самоопределение, а Крым не имеет. Израиль может проводить контртеррористические операции в Палестине, а Россия не может их проводить на Украине. Ну, то есть вот этот мир бесконечных двойных стандартов и мир, где попрано полностью международное право, ну, все же это видят и, в общем, где-то примеряют к себе и понимают, что нужно переосмыслять блокирование какое-то, да, потому что ООН абсолютно отжившая, да, организация, где, так сказать, ну, вообще-то надо просто прекращать уже платить там, мне кажется, всем членские взносы в ООН и уже махнуть на это рукой. Тем более мы видим, что происходит-то. ООН и другие международные организации, расположившиеся в США, они полностью штатами и контролируются. И то, что вот, посмотрите, две взаимосвязанные новости по поводу наших руководителей. Министр МВД Колокольцев не получил ведь визу на встречу руководителей полиции, ну, стран,
да,
стран,
да,
мира.
Да, да, да.
Встреча, потому что она в США. Ну, то есть, кто вы такие? Кто вам дал право? Это у вас в США проводится эта встреча. Просто потому, что вы там насоздавали все эти, разместили, вернее, штаб-квартиры всех этих организаций. То есть, и вторая новость – это то, что делегация МИДа во главе с Лавровым до сих пор ни одной визы не получила. По-моему, там штук 50 они запросили для участия там в большом мероприятии ООНовском 20 сентября. Почему мы должны унижаться все время и там зависеть? И не только мы. То есть, по сути, США само государство там США, да, власть США, контролирует. Так, у нас вот будет такая международная встреча там по культуре. Давайте этих мы не пустим. Да не вы организаторы, вы просто площадка. Поэтому, знаете, вот такой набор новостей, он очевиден для всех в мире. И все понимают, что нужно пересобирать вот эти все мировые союзы на другой какой-то основе. Потому что все, правила не работают. То есть каждый, кто хочет, тот их устанавливает.
И переписывает, да. Ну, вот, да, американцы тут в лице Джона Кирби попытались оправдаться, в частности, за визовые ограничения. Он в одном интервью сказал, что против массового запрета на визы для россиян. Сказал, что мы считаем, не нужно это превращать в войну со всем российским народом. Не российский народ здесь нужно винить, заявил Джон Кирби, отметив, что подобные ограничения, визовые ограничения для всех россиян непродуктивны. Но ведь, по сути-то, санкции-то, они как раз и направлены против российского народа на самом-то деле.
Конечно. И наш народ это понимает. Более того, этот Кирби, он еще раз подчеркивает бессмысленность, вы знаете, вот всех таких деятелей. То есть он, его высказывание на что-то повлияло? Нет. Он выступил в традиционном амплуа вот таких вот болтунов на брифингах. Он выразил озабоченность. Понимаете? Ну, я даже не хочу как бы тут ругаться, грубые слова говорить. Он куда это может озабоченность направить? Потому что на него, получается, плюют даже власти таких карликов, еврокарликов, как в страны Прибалтики, которые говорят о том, что вот, а мы вот будем вот так, и мы даже с чужими шенгенскими визами россиян к себе не пустим. Сами, значит, понятно, уже прекратили выдавать. А еще мы хотим изымать собственность, а еще мы хотим там пятое-десятое. И получается, что этот хваленый Евросоюз разваливается у нас на глазах. Я уже молчу про это шедевральное выступление Качинского о том, что надо бы Германии там, да, больше триллиона заплатить евро Польше в качестве репараций. То есть абсолютно центробежные процессы. Ну, то есть, еще раз, чтобы как-то вдуматься, знаете, какой-то карлик там встает, там, Латвия, и говорит, нам наплевать на позицию Евросоюза, там какой-то Кирби из Штатов выступает, Кирби, закрой рот, мы будем вот так себя вести. Их можно понять, то есть сейчас каждый во что гораст, так сказать, там проявлять свою самость, это показывать, знаете, такую витальную силу. То есть до этого, так сказать, нас никто не замечал, а сейчас выходит какой-то политик с мало запоминающейся фамилией, и говорит, а мы вот так вот раз сносим памятники, тут россиян нагибаем, сейчас вот будете въезжать к нам в страну, вам целую анкету, вы должны там отречься от России, чтобы получить нашу визу. Да пошли они. Знаете, много разных есть стран, то есть единственное, конечно, классно, если бы Ростуризм подсуетился вместе с Минэком, наверное, и придумали бы какие-то субсидированные тарифы для полетов в дружественные страны. Вот такую я идею, ну, не совсем бредовую излагаю, а будем считать это инициативой Общественной палаты России. Ну, можно же, наверное, определить 5-10 стран, официально провозгласить, что вот это наши в этом году 10 самых дружественных стран, и туда у нас будут субсидированные полеты для людей, чтобы, как это, пряник дать. То есть Европа показала кнут, и допускаем, что какие-то люди там хотели, ну, не знаю, семьей отметить годовщину свадьбы, ну, не в Париже, или там еще какое-то путешествие. Оно у них накрывается медным тазом вот из-за такой позиции. При этом, даже если им визу эту дадут, там столько унижений, виза дороже в несколько раз, куча документов, длинные сроки. Потом никто не застрахован от того, что они полетят в это свадебное какое-нибудь там путешествие, а на границе им скажут, вы должны на камеру сказать плохие слова про Россию и про президента. Зачем рисковать? И тут им говорят, пожалуйста, вот есть там 10 стран на выбор, в которые вы можете полететь, там, не знаю, за 15 тысяч рублей туда-обратно, например, авиабилет. И все. То есть мы должны показать альтернативу, что есть огромный мир, и не замыкается все только на...
Да, две трети стран, они не против России, как конечно, показывают конечно, все опросы. Конечно. Да, Александр, ну давайте еще немного поговорим про о стране, куда уж точно не будет никаких субсидированных полетов, это я про Америку сейчас говорю. Там обвинили нового лидера национальной некоммерческой организации Black Lives Matter, жизнь черных имеет значение, в том, что он в краже более 10 миллионов рублей, и вот этот лидер, Шаломия Баурс его зовут, рассказал, что дело против него не что иное, как захват власти недовольными активистами, пытающимися вырвать контроль над движением. Но вот это движение, насколько мне известно, имеет достаточно мощное влияние в общественной жизни США. И вот как, на ваш взгляд, с чем связаны все эти события? Уж не с предстоящими ли выборами?
Конечно, да. Я только вас поправлю. 10 миллионов долларов, конечно, значит, там... он похитил. И, ну, вообще, что касается Black Lives Matter, это абсолютно такой предвыборный проект, который использовался для смены власти. Мы знаем, что все лидеры там друг друга стоят. То есть одни воровали, вот как этот чувак, прямо деньги, другие потратили на приобретение элитного жилья в Калифорнии, и об этом тоже были публикации. То есть это все... сказать, понятно, такая управляемая была спецоперация пиаровская, чтобы раскачать народ. Выборы в ноябре в Штатах, мне кажется, запустят такой процесс раскола страны, который окончательно завершится в ноябре 2024 года, видимо, ну, если не полным крахом, то в общем, что-то очень серьезное произойдет, потому что они без всякого влияния и вмешательства с нашей стороны, о чем они любят нас обвинять, идут к развалу, потому что, ну, посмотрите, давайте насладимся еще раз этой речью Байдена, которую он произнес на днях, там, про душу нации. То есть мало того, что там выставленная картинка, это мизансцена, черно-красные декорации.
Дьявольская обстановка, и на фоне этой черно-красной декорации Байден возвышается и там что-то говорит. Да,
да. Да. Ну, немножко, правда, напоминает он, так сказать, руководителя Германии 30-х годов на такой трибуне там со вздыбленными руками. У него за спиной еще морские пехотинцы стоят. То есть совершенно такая зловещая постановка. И он в своей речи обвинил более 70 миллионов американцев, да, назвал их фактически там экстремистами, чуть ли не фашистами, за то, что они проголосовали за его соперника. То есть где наши с вами любимые, хваленые, так называемые либералы, где их независимые оценки в социальных сетях происходящего? Как же так можно? Это же вот и есть раскол страны. То есть президент выходит и говорит, половина страны, которая голосовала против меня, это подонки, экстремисты, фашисты. Будем типа разбираться и многих бросать в тюрьмы, потому что вы все гады.
А вот, Александр, один вопрос. Как вы думаете, это вот он ляпнул, не подумавши, или это он сказал совершенно осознанно?
Ну, он же у нас все читает по суфлеру. Поэтому текст был написан, он был подготовлен. И кто-то из политтехнологов внушил Байдену, что, значит, нужно переходить к энергичным действиям, потому что 2 месяца до выборов промежуточных нужно, значит, ну, видимо, пойти по сценарию запугивания. Вот это фактически то, о чем мы с вами говорили применительно к этим всем реинтеграциям, вернее, угрозам со стороны этих украинских прекрасных, в кавычках, деятелей. Понимаете, потому что вот эта Ирина Верещук, она же ведь вообще вице-премьер по, да, по, как бы по реинтеграции Донбасса и Луганска, то есть референдумы еще не назначены, а она уже угрожает 12 лет с конфискацией тем, кто на них пойдет. Поэтому по схожему пути решил и Байден пойти. Знаете, то есть если совсем перевести на простой язык, он обращается и говорит: так, ты, Джон, житель Техаса, имей в виду, я знаю, что ты фанат республиканцев, так вот смотри, если ты будешь голосовать за республиканцев, теоретически мы можем подвести тебя под статью об экстремизме, вот, а дальше ты там уже огребешь. И там, кстати говоря, уже недавно и огреб один такой участник протестов 6 января, он же бывший офицер полиции, ему вменили какую-то совершенно дикость из серии «угрожал словами полицейским» и имел личное оружие дома. Ну, то есть, если так совсем серьезно разбираться, ну, это яйца выеденного не стоит, потому что личное оружие дома имеют все американцы, в общем-то, это не запрещено. А то, что он там угрожал словами полицейским, ну, это тоже такая очень расплывчатая история, и он, несмотря на то, что он муж, отец, там у него куча детей, он там признал свою вину, плакал на суде, 10 лет ему дали, 10 лет, то есть там, как это, еще раз взываю, эй, вы, люди со светлыми лицами, независимые либеральные журналисты, блогеры, почему вы не рассказываете о полицейском произволе, о репрессиях в США, где человек, который вышел на мирный протест, не согласный с результатами выборов, и вполне возможно, там состоялся эмоциональный разговор с полицией, ну, понятно, там, уходи отсюда, сам уходи, и ему за это дают 10 лет. Он никого не бил, ни угрозы физического там насилия, ничего не было. 10 лет. При том, что он заслуженный человек, не какой-то бомж, а сам офицер полиции в отставке. То есть это знак, это угрозы. И Байден встал вот на этот путь. Ну, вернее, что он встал, Байден? Его поставили, дали таблетку, держали под руки, подпорка там, текст написали на суфлёре. То есть это те люди, которые стоят за Байденом, это его команда, которая берет курс на жесткую конфронтацию. Я напоминаю, что до этого совершенно невиданная и неслыханная история. Высадилась там целый, да, спецотряд ФБР в поместье у Трампа, в его отсутствие. Адвокатов не пустили, перерыли гардероб Мелании Трамп, взломали сейфы. То есть ФБР взламывает сейфы бывшего президента США без свидетелей, без понятых, значит, да, там, без адвокатов. Что-то там они у него ищут, естественно, что-то находят, что находят, не говорят. Потом публикуют какие-то документы по итогам обыска, где черным этим маркером половина закрыта текста, говорят, мы тут продолжаем расследование. Вот. И это все происходит в самой, как любят говорить, демократической стране мира.
Да, американская демократия во всей красе. Ну, Трамп, кстати, мне кажется, достойно ответит на все эти события, потому что он уже обвинил Байдена в том, что 70 миллионов граждан назвал экстремистскими, и мне кажется, что он вернулся в большую политику и еще проявит себя.
Это нет, это правильно, но, понимаете, если те уже закусились, то у них концепция понятна. Там есть статья, которую они хотят пришить Трампу, там вот как раз связанную с документами. Сейчас не буду врать, там точное название говорить, но по этой статье они ему хотят приклепать именно запрет на участие в политической деятельности. А если грамотно его впаять, то это значит, что он не только не сможет баллотироваться, они ему еще хотят запретить, видимо, то есть, знаете, как политическая деятельность — это широкое понятие. Я думаю, они будут пытаться запретить ему даже публично высказываться в поддержку разных кандидатов. Вот. Это их, так сказать, я здесь как уже как пиарщик и как политтехнолог и политолог прогнозирую, это их цель. Потому что тогда, потому что какая разница? Ну хорошо, Трамп и так в 2024 году ему 78 лет. Он может, в принципе, по здоровью и не идти. Но он может встать рядом с губернатором Флориды Десантисом и сказать: это мой кандидат, Десантис, голосуйте за него, голосуйте за Трампа. Ну, понятно, там уже компания строится.
Да. Александр? Эх, чуть-чуть связь не дотянула. Ладно. Александру мы перезвоним. А, Александр, вы с нами?
Нет. Вернулся.
Алло, алло, слышно меня? Только хотел похвалить связь, и тут такое. Ладно, давайте мы попробуем связаться с Александром еще раз, а я в завершении часа хочу все-таки перейти к европейским событиям, в частности. Совсем недавно в Праге прошел антиправительственный митинг. 70 тысяч человек, по некоторым оценкам, на этот митинг вышло. Конечно, правительство Праги попыталось обвинить во всем Москву. Все это якобы агент Кремля, но факт остается фактом. И вот все эти люди потребовали от кабинета министров во главе с Петром Фиалой подать в отставку до 25 сентября. В противном случае будет объявлено о силовых мерах на демонстрации 28 сентября. Говорится, что идут переговоры с предпринимателями, фермерами и другими группами о том, чтобы объявить эту забастовку, заявил один из организаторов митинга Владислав Врабель. Другой лидер протестов Иржи Гавел назвал целью акции решение вопроса с ценами на энергию, прежде всего на электричество и газ. По словам организатора мероприятия, чешской экономике грозит разрушение уже осенью. Также Гивел пожаловался, что премьер отказался от переговоров с протестующими. Александр, слышно меня? Александр? Мне подсказывают, что связь...
Да.
Восстановилась. Прекрасно.
Ну, да.
Ну вот уже, уже не звоночек, как я понимаю, вот уже прям звон для всей Европы. Это демонстрация.
Не, лучше звонить на телефон, мне кажется. А я вернулся в эфир?
Да, вас слышно. Слава богу, вас слышно.
Да, ну я говорю, это стоило нам долго поговорить про Байдена, как, так сказать, нам этот канал связи...
Отрубили, да. Давайте про Европу попробуем, авось все получится. Нет, снова какие-то гудки. Ну, давайте перезвоним на телефон. Я добавлю о том, что вот я говорил, что это не звоночек, а уже звонок для всей Европы. И из Германии приходят новости о том, что жители этой страны уже осенью могут выйти на массовые протесты из-за инфляции и дефицита энергии. Об этом, в частности, сообщает телеканал Die Welt со ссылкой на профессора политологии из Дрезденского университета Вернера Пацельта. Он говорит, что граждане начинают осознавать, что правительство обещает больше, чем может выполнить в действительности. И по словам профессора, на итог противостояния протестующих и властей повлияют три фактора. Первый – это уровень инфляции. Второй – готовность немцев заставить правительство принять меры для улучшения положения, а также... протест, также освещение протестов в СМИ. Однобокое освещение протестов в СМИ. Между тем, депутат Комитета по энергетике и защите климата в Бундестаге от партии «Альтернатива для Германии» Марк Берхард заявил, что первые крупные демонстрации из-за энергетического кризиса могут состояться в Германии уже в сентябре, то есть совсем скоро. Ну и опять же, если говорить про Германию, недавно проводился опрос, согласно которому количество граждан, настроенных за антироссийские санкции, упало. Если в начале спецоперации в марте таковых было, если мне не изменяет память, 67%, то теперь их чуть более 50, 53%, по-моему. И, конечно, количество падает, но все равно вот больше половины людей, что меня удивляет, продолжают поддерживать эти санкции. Александр, давайте еще раз попробуем пообщаться. Да, вы с нами?
Да, я здесь.
Вот, прекрасно. Как вы оцениваете вот все эти события в Европе, о которых я говорил, но в частности митинг в Праге, на который вышло, по некоторым данным, до 70 тысяч человек?
Вы знаете, для меня основной вопрос – это как скоро будут готовы европейские власти применять беспрецедентную силу для разгона этих демонстраций, потому что идут протесты в Нидерландах, идут протесты в Чехии, рано или поздно взорвется Великобритания, потому что, ну, то, что мы с вами обсуждали, бесконечные ограничения, конечно, это людей заводит все. И у других стран тоже вопросы к своим властям есть, их все больше. Я напомню, что Анна-Лена Бербок, так сказать, случайно ставшая министр иностранных дел, она что заявила в Германии-то? Что интересы Украины ей важнее интересов избирателей.
Да.
Ну, то есть вот люди нормальные во всех странах, граждане, у них у всех вопросы. То есть, а почему наши интересы нашим политикам не важны, а им важна какая-то Украина, и из-за этой Украины мы страдаем, платим там, в 10-20 раз больше по счетам, и, естественно, вопросы к властям у них появляются, мягко говоря. И дальше вот развилка простая. Либо эти правительства будут падать, как там в Италии, значит, неочередные выборы и так далее, или власти должны будут кровью, так сказать, подавлять кровью эти протесты, что тоже приведет потом, ну, в общем, к понятным последствиям крушения этих правительств. В общем, Европу вообще ей не позавидуешь.
Да, альтернатива, мягко скажем, так себе. Александр, спасибо большое. Все-таки смогли мы пообщаться, несмотря на все трудности. Первый зампредседателя комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Совсем скоро свежие новости на Радио Спутник.
В эфире «Радио Спутник».